Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Я хотел бы обратить ваше внимание на недавно появившуюся статью в «Свободной прессе» под характерным названием «Лампасы для Рогозина». И под заголовком «Добить нашу армию Кремль готовится поручить по спреду России при НАТО». Смысл этой статьи в том, что небезвестный нам с Александром Викторовичем Дима Рогозин, который сейчас является постоянным представителем России при НАТО, судя по...
Он сейчас является постоянным представителем от партии «Единая Россия» в НАТО.
Да, что особенно забавно. Вот. Судя по слухам, готовится сменить непопулярного министра обороны Анатолия Сердюкова, вот этого нашего пресловутого мебельщика, вот, с тем, чтобы, так сказать, на таких как бы присущих ему патриотических позициях начать в очередной раз реформировать российскую армию и тем самым, так сказать, придать этому процессу более патриотический оттенок по сравнению с тем, что делали его предшественники, поскольку каждый из его предшественников, естественно, с ведома Кремля, все больше и больше, так сказать, сокращал, так сказать, российскую армию, доведя ее в итоге до совершенно смешных величин. Ну, на самом деле, вот по справке из...
Причем не только величина. Величина, в конце концов, сильной роли не играет. Она доведена до безнадежного абсолютно состояния. Ну... Поэтому вот я, например, сторонник того, что если назначат Рогозина, то это будет хорошо. Дима, по крайней мере, так сказать, патриот в душе, человек популярный, разворотистый, говорливый. В отличие от мебельщика, так сказать, он может какую-то принести армию, потому что сейчас она находится просто в состоянии ниже плинтуса.
Ну, вот на сегодняшний день «Свободная пресса» приводит такие данные, что в целом за 10 лет реформ с армией сделали то, чего не смог достичь ни один агрессор. Из 64 тысяч танков 91 года осталось меньше 7 тысяч. Из 67 тысяч орудий и минометов меньше 10 тысяч. Из 6 тысяч самолетов и вертолетов 1500. Из 437 боевых кораблей первого и второго рангов меньше 100. Из более 300 подводных лодок только 80. С 93 года вооруженные силы сократились с 4 миллионов 800 тысяч человек до 1 100 тысяч человек. С намеченной главнокомандующей перспективой еще ужаться, но имеется в виду нынешней, до 750 тысяч. Ну, для сравнения, в США только сухопутные войска насчитывают 495 тысяч человек, не считая еще 250 тысяч, это корпуса морской пехоты.
Ну и... Валер, я хотел бы отметить еще одну существенную вещь. Это те танки, пушки и подводные лодки, которые постарели на 20 лет.
Да, разумеется.
Это надо отчетливо понимать, что это не новые, модернизированные, хорошие, пусть их меньше, но лучше. А это те же самые советское оружие, которое просто морально и физически устарело на 20 лет. То есть боеспособность понизилась не в то количество раз, вот, которое вытекает из цифр. Оно еще гораздо больше понизилось, потому что они уже старые. Они уже, условно говоря, ржавые, изношенные, там, понятно. Я не знаю, какие.
Вот. Ну, короче говоря, в итоге, на сегодняшний день каждому нашему солдату в европейской части страны противостоит 10 солдат НАТО. На каждый наш танк приходится 2 танка НАТО, на каждый самолет 3 натовских. В восточном направлении 2-миллионной армии Китая противостоит российская группировка в 80 тысяч солдат и офицеров. Ну, то есть тут пропорция, так сказать, там, в несколько порядков. И здесь встает резонный вопрос, а что, собственно, остается делать, так сказать, господину Рогозину, если он придет на место Сердюкова, поскольку уже реформировать-то ничего особенно и не осталось. Дело в том, что почему, собственно, это слухи эти стали распространяться, потому что Рогозин, по сути дела, оказался военным министром в общественном штабе Медведева. Поскольку, значит, при «Единой России» была создана такая какая-то общественная структура, занимающаяся проблемами армии, возглавляет ее, значит, как раз вот Дима Рогозин.
Называется «Комитет по обороне».
Да, что предполагает, что, так сказать, при создании медведевского правительства и перетряске всех его членов, а возможно даже и до того, как это будет сформировано им, значит, Дима, значит, займет таким образом место вот военного министра и дальше будет вот прикрывать собой дальнейшую, так сказать, реформу так называемую вооруженных сил.
Более того, Диме это сильно хочется, потому что он, я посмотрел сегодня по телевизору, как он сидит напротив Медведева и слушает его бред после выборов, как тот оправдывается за проигранные выборные сражения. И видно, что он мучается, ему плохо, ему крайне неинтересно, и смотреть ему на Медведева неинтересно. Но министром обороны хочется стать очень сильно. И поэтому он стиснул зубы, так сказать, улыбается, и, значит, в этом дурацком штабе, который явно не добавляет ему популярности, но тем не менее вынужден терпеть, чтобы только до министерского места добраться. Что я ему желаю искренне?
Ну, желать ему или не желать, это покажет как бы время, потому что Дима, конечно, всегда был карьеристом, мы его таким и знаем. В это слово можно вкладывать позитивный и негативный оттенок. Я бы воздержался пока от каких-то оценок позитивных или негативных этого дела. Но мне его роль в этом...
Хуже Сердюкова сложно быть.
Нет, хуже Сердюкова, безусловно, сложно быть. Но в этом вот контексте мне его роль чем-то напоминает роль Кириенко, которую он сыграл в 98 году, будучи тоже так вот из грязи поднятым в князи и назначенным аж премьер-министром России.
Ну да, как сказано в фильме, все разворовано до нас.
Да, все разворовано до нас, все уже реформировано до нас. И в какой-то момент, видимо, когда необходимо сделать какой-то качественный скачок вниз, вот тут вот назначается новый амбициозный, так сказать, человек, который как бы готов рвать копыта для того, чтобы уцепиться за новый государственный пост. И когда он на него приходит, то выясняется, что на этом посту уже все сделано, а он должен собой просто покрыть ошибки своих предшественников.
Ну, они прикрываются его популярностью, которая, в общем-то, объективно существует.
Ну да, ну я бы не назвал это, так сказать, особо популярностью, назвал бы это скорее
популярностью, известностью.
Назвал бы это скорее политической позицией, которую он достаточно долгое время развивал и в НАТО, и, так сказать, в Конгрессе русских общин, где он был до того времени. Позиции защиты интересов России, позиции такого просвещенного патриота. Вот. Во всяком случае, он играл на этом поле. Вот. И поэтому, когда такого человека назначают на должность министра обороны, то наверняка имеют в виду, что вот этот авторитет будет тянуться за ним, по крайней мере, первое время, в отличие от, так сказать, мебельных афер его предшественника Сердюкова. Равно как и других его предшественников, как военных, так и невоенных, которые тоже успели наворотить с армией немало чего. Достаточно сказать, что тот же самый проект «Булава» – это дело рук вполне военного министра Сергеева, с которым до сегодняшнего дня вот, ни одной путной, так сказать, вот так путем этот проект не смог реализоваться. Вот. Равно как и его всяких предшественников, начиная с Павла Грачева, который тоже, так сказать, в этот в развал российской армии, так сказать.
Ну ты к ночи Грачева вообще не вспоминаешь, что ты ужасных каких-то людей называешь.
Не молодец. Ну, они явились, так сказать, одними из его предшественников. Вот. Поэтому, конечно, то, что сможет сделать Рогозин в этом направлении, оно представляется крайне, так сказать, сомнительным. Потому что, с одной стороны, для того, чтобы что-то сделать с армией, недостаточно быть военным министром. Нужно политическое решение. Вот не далее, как в прошлой передаче, мы с тобой говорили об адекватном ответе НАТО. Да?
Ну и в частности, готовую военную доктрину, которая вырабатывается, в общем-то, гражданскими, а не, ну, не военными.
Нет, ну в частности, адекватный ответ НАТО на уровне стратегических вооружений, в частности, Соединенных Штатов, которые манипулируют этим, потому что на сегодняшний день совершенно понятна, так сказать, простая и очевидная вещь. Вот еще раз пройдемся по геополитической стратегии. Есть европейская система ПРО. Эту европейскую систему ПРО продвигают Соединенные Штаты. Причем заметно, что ни одна из европейских стран, включая крупные, там, Германию, Францию, никакого особого энтузиазма по поводу европейской системы ПРО не испытывает. То есть она только называется европейская, а реально это американская система, расположенная в Европе. И надо понять, что если это американская система, расположенная в Европе, то не потому, что за океаном слезами обливаются от того, как бы вдруг по Европе кто-нибудь не пальнул ядерной ракетой. И у них от этого прямо вот сердечный приступ и смерть на месте. Нет. Это американский аванпост, вынесенный на европейские позиции, который направлен против стратегического противника, обладающего адекватным оружием на сегодняшний
день. То есть Россия.
Это Россия. Вот. Поэтому концепция европейской системы ПРО, как ее ни вертки ни прикладывай, она является одной и той же. Значит, адекватный ответ, это мы об этом и говорили в прошлой передаче, это развитие, вернее говоря, возвращение того уровня стратегических вооружений, которые, во-первых, не будут перехватываться или не смогут в достаточной степени быть перехвачены американской системой ПРО, даже той, которая будет создана в будущем, и которые будут бить непосредственно по потенциальному агрессору, то есть по США. Вот в чем можно быть на сегодняшний день уверенным, да? Это, ну, я повторяю, это исходя из геополитической ситуации сегодняшнего дня, да? Что маловероятно представить себе какую-либо ситуацию, в которой Европейский Союз полностью или частично захочет, так сказать, военным путем принудить Россию к какому-то политическому решению.
Вот. И чтобы мы в ответ по Бельгии саданули ядерные оружие.
Ну, Бельгия или Франция, Германия. Ну, вот просто эта ситуация мало видится. Исходя из конструкции самого Евросоюза, исходя из европейских политических реалий, исходя из политических сил.
Ну, просто фантастика.
Да, ну, вот как-то это не верится, да. Я, это остается моей позицией, я как бы не знаю, в какой степени она соответствует позиции Александра Ильича или многих других. Я не верю в китайскую военную угрозу. Вот, не верю, причем не потому, что у них там 2 миллиона человек в армии, а у нас там 80 тысяч, но потому что Китай — это достаточно сложная страна, в которой достаточно сложные внутренние проблемы, в которой втягиваться в военную авантюру — это значит будить эти внутренние проблемы внутри себя. Потому что у них непростые проблемы там с собственными национальными меньшинствами, вот, которые, в общем-то, при ослабление китайского государства, несомненно...
Да и благосостояние народа как-то там не процветает.
Не захотят внутри. Потом для того, чтобы двинуться вот так вот на Россию, нужна какая-то идеология яростная. Такая идеология существовала во времена Мао Цзэдуна. Это правда. Но такой идеологии не существует сейчас. Вот. Китай, в общем-то, жиреет. Жиреет на том, что обладает доступом к западным рынкам, которыми он снабжает своей, по сути дела, рабочей силой, экспортированной в виде производств, которые развиваются у него на территории для того, чтобы обеспечить реэкспорт на Запад.
Вот. Да и к нашему сырью у него есть доступ, и вполне нормальный, есть доступ, который сырью, вполне устраивает.
Причем помимо доступа к своему, к нашему сырью, надо отметить, что у Китая очень много своего сырья. Вот в частности, в том, что касается редкоземельных элементов, практически мировая база по многим редкоземельным элементам, которые, кстати, нужны в современной электронике, вот во всех этих приборах, так сказать, тонких, которые производятся в Китае, она находится там же. То есть ей никуда там в Сибирь или на Дальний Восток за ней идти не надо.
Если идти, то без танков, а с нормальными торговыми предложениями.
С нормальными торговыми путями. В-третьих, это вообще, вот это вот продвижение с танками или без танков, это не китайская философия. Потому что Китай — это старейшая на Земле цивилизация из существующих. Это надо просто понять и принять как факт. Ей более 5000 лет существовали, и более древние, но они уже закончились. Я имею в виду там египетская, римская и так далее. Китайская существует. Вот. И в этой цивилизации, естественно, накоплен гигантский опыт, который уже генетически отразился и в народе, и в его руководителях. И вот этот генетический опыт говорит о том, что мирное проникновение для Китая при помощи торговли, при помощи своей диаспоры, в другие страны, она гораздо более эффективна, чем какие-то попытки военного завоевания, так сказать, и вообще, так сказать, присвоение себе под свое знамя, так сказать, привлечение какой-то территории.
Они вообще на север никогда не ходили воевать, их просто даже климат там не устраивал.
Их не устраивал климат, более того, так сказать, у них есть достаточно широкая программа экспансии на юг. Не программа в государственном смысле, а традиция, которая существует среди китайского населения, которая охотно развивается в регионах Юго-Восточной Азии. В тех же условиях, когда они экономически двигаются на север, например, как у нас, для того, чтобы, так сказать, снабдить прибрежные, прилегающие территории торговлей там, или какой-то, так сказать, рабочей силой, так же, как они делают, допустим, в Западной Европе. Они при этом держатся очень компактно, замкнуто и, в общем-то, демонстративно не вмешиваются в местную политическую жизнь.
Более того, собственно, на северо-востоке стороны, так сказать, у них жуткая безработица. Они там не знают, что делать, и как раз уходят на юг оттуда. Ну, то есть у них происходит, идет миграция, так сказать, с северно-восточного региона, так сказать, который перенаселен, и там безработица, они пытаются уйти на юг, где более сытно, где абсолютно понятные мотивы. На север не рвутся.
Да, вот поэтому проекция, вот эти вот численная проекция сопоставимой китайской армии с сопоставимыми российскими силами, она вовсе не означает, что Китай надвис над нами военным кулаком, который готов вот сейчас вот захватить там Дальний Восток или там Сибирь вплоть до, так сказать, Ледовитого океана, и потом дальше вот после этого неизвестно, что с этой территорией делать там, и так далее и тому подобное. Это совершенно не та ситуация. В отличие от ситуации с Соединенными Штатами, у которых вообще сама по себе англосаксонская цивилизация является гораздо более агрессивной, и это на всех исторических примерах ее жизни можно проследить. И кроме того, вот это вот окружение России системами противоракетной обороны, которые направлены в конце концов на то, чтобы подавить всякое возможное сопротивление с Россией в случае, если на нее будет оказано военное давление, и таким образом сделать из России, если угодно, большой Иран или Ирак в перспективе, сейчас она еще недостижима, но в перспективе как бы идти в этом направлении. Вот это вот реальная цель. Может ли что-то в этом смысле сделать министр обороны, как непосредственно распоряжающийся военными заказами? Может, конечно, но при наличии политического согласия руководства страны. То есть это должна быть политика Путина или Медведева, реализованная через министра обороны. Я думаю, что если бы такая политика у Путина и Медведева существовала, то она была бы уже реализована при нынешних министрах обороны. Пока же она идет только вспять. Вот как раз в сторону сокращения, уменьшения и уничтожения армии. Поэтому в этом смысле Диму Рогозина, я не знаю, стоит ли поздравлять с этим назначением. Потому что если оно и произойдет, то оно произойдет в качестве некого мальчика для битья, который должен будет прикрыть очередную, так сказать, дыру в реформировании армии и снабдить ее какими-то словесами, которые должны будут оградить ее от критики, по крайней мере, на некоторое время. Ну, а потом, при возможности, на него же все эти неуспехи реформы и свалить.
Я во многом согласен с твоей оценкой. Единственное, что ситуация динамически развивается, и популярность и Путина, и я даже не буду говорить о Медведеве, это отыгранный материал такой. Популярность Путина снижается, и последние события показывают, происходит это все со страшной скоростью. Возможно, ситуация, в которой у нее другого выхода не будет, кроме как привлечь достаточно популярного Рогозина, по крайней мере, поиграть с ним, обозначить, что вот я тебе значимое такое место, дам возможность тебе и поворовать, но ты за меня вроде заступись, чтобы, так сказать, у меня проблем, так сказать, с оппозицией было бы гораздо меньше. Такую игру он вполне может себе позволить, и я так думаю, что здесь обоюдное желание Рогозина угнездиться в уютном кабинете и желание Путина вот таким способом его поиспользовать. Mm-hmm. Более того, так как Дима человек изменчивый, так сказать, то благодарность вряд ли будет в нем бурлить в тот момент, когда у Путина дела будут совсем плохие. Mm-hmm. И это хорошо. Mm-hmm. Это само по себе является нормальным стабилизирующим фактором. По крайней мере, в случае попытки использовать вооруженные силы для подавления бунтов могут наткнуться на хитрую рожу Рогозина, который скажет, что армия нужна только для борьбы с внешним врагом, поэтому я из казарм никого не выведу. Mm-hmm. Что будет на самом деле на руку восставшему народу. Mm-hmm. Так что ситуация вполне может так развиваться, и так я к этому отношусь очень позитивно. Пусть поиграются. Mm-hmm. Пусть поиграются. Это, опять же, для армии это абсолютно не худший вариант.
Mm-hmm. Время покажет, насколько эти прогнозы действительно перспективные, имеют
подход. Конечно, конечно. Да.